Моя коллега Анна Колчина следит за развитием событий. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 июня, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы нашей программы. Российская армия против организации «Солдатские матери Петербурга». В Чехии решают вопрос о создании кладбища для немецких солдат, погибших во время Второй мировой войны. Московские школы с этого года будет охранять милиция, а не частные охранные предприятия. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Петербурге возобновляются слушания по иску войсковой части к организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда». Военные требуют компенсировать ущерб, нанесенный деловой репутацией. Как считают в войсковой части, нанесен ущерб был публикацией в газете «Комсомольская правда», в которой рассказывалось о фактах принуждения солдат заниматься проституцией. Подробности этого дела и комментарии специалистов в репортаже нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольской.
Истец, войсковая часть 3727, утверждает, что заявление солдатских матерей и публикация о фактах проституции среди солдат нанесли ущерб деловой репутации части. Истец потребовал от ответчика, редакции газеты «Комсомольская правда» и правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» компенсации в размере 2 миллионов рублей и опровержения информации, содержащейся в статье, где утверждалось, что солдат части 3727 вынуждают заниматься проституцией. Представитель СССР подчеркивает, что дело прецедентное, ведь войсковая часть впервые требует денежной компенсации. Говорит заместитель командующего внутренних войск Северо-Запада России Геннадий Марченко.
Обвинения строились на показаниях одного человека. Это бывший военнослужащий данной воинской части, рядовой, назовем его П, дважды, который самовольно оставлял воинскую часть. Из 1,5 лет службы он находился в бегах больше года. Все эти измышления, они не нашли подтверждения. Мы дождались приговора суда, где Петроченко после, кстати, углубленной психолого-сексологической экспертизы был признан дееспособным абсолютно и способным нести ответственность моральную и уголовную за свои деяния. Так вот, мы дождались решения суда, где он получил срок лишения свободы, где эти факты не получили подтверждения якобы занятия проституцией, после чего подали исковое заявление о защите деловой репутации. Пускай суд определит 1 рубль морального ущерба, но, естественно, репутацию наших подчиненных, наших воинских частей мы в обиду.
Между тем, юристы сомневаются, может ли вообще у войсковой части быть деловая репутация. Что касается того, что факты не подтвердились, вот мнение председателя солдатских матерей Эллы Поляковой.
Этого важного свидетеля, который должен был рассказать, и прокуратура просто должна была спрятать и на руках носить как свидетель обвинения. Вместо этого его, как всегда, сделали обвиняемым, запугали, сломали. У него за это время было 2 суицидных попытки. Пытки, обвинили его в самовольном оставлении части. Это послужило основанием для иска против нашей организации. Вроде бы сведения не подтвердились.
Элла Полякова считает, что не расследовать преступления, совершающиеся в армии, это обычная практика военных. Солдатские матери уверены, что у них достаточно доказательств своей правоты. Главное, по их мнению, чтобы суд выслушал их все и не позволил, что называется, спустить дело на тормозах. Говорит военный обозреватель интернет-издание «Ежедневный журнал» Александр Гольц.
Конечно, российская власть проделала большой путь за последние 5 лет. Я помню, как в 2003 году тогдашний министр обороны Сергей Борисович Иванов говорил о том, что солдатские матери льют воду на вражескую мельницу, разлагают российские вооруженные силы в интересах иностранных спецслужб. Слава богу, этот период, видимо, прошел, но, тем не менее, надо как-то бороться за честь мундира. В высшей степени забавно, когда некий государственный орган обращается в суд с претензиями к общественной организации. Штука в том, что в тот момент, когда человека призывают вооруженные силы, государство берет ответственность на себя за его жизнь, здоровье, нормальное состояние. И очень странно, что представители государственных органов пытаются переложить эту ответственность на какие-то другие организации.
Точку в этом деле может поставить только суд, но суды и военные, и гражданские в высшей степени подчинены телефонному праву, особенно в условиях кампании по созданию положительного имиджа армии, считает военный обозреватель Виктор Баранец.
Травля комитета солдатской материи, она великолепно вписывается в эту кампанию. Данная проблема, не я первый ее открыл, я просто, как и многие другие журналисты, не раз писал о ней, в том числе и об этом знаменитом пятачке или у памятника это все происходит с героем плены в Москве, хотя мне говорить об этом глубоко противно. Пару лет назад со своим коллегой по «Комсомольской правде» Александром Коца мы работали над такими материалами, даже провели некий эксперимент. Мы прикинулись покупателем этих юных солдатиков и курсантиков и были поражены тем, что кандидатов на мужскую любовь отбоя не было. Курсанты и солдаты откровенно называли цену вопроса, откуда они. Я таким же макаром, когда уже рассказал об этом, обратился к представителям военного ведомства в Москве. Они сказали, что эти факты им известны и достаточно давно. Более того, они уже и принимали определенные меры, потому что, допустим, был один такой командир подразделения, который силком устроил бизнес даже на том, что отправлял солдатику, вот памятнику героя в плен. Проблема есть. Она принимает все большие масштабы. Почему? Не так давно я беседовал с председателем Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны генерал-майором Валерием Куликовым. И я в лоб спросил его: Валерий Викторович, вот это вот явление гнусное, оно вот связано с тем, что в армию попадают солдаты с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И я получил ответ: да, такие люди попадают, и вся проблема в том, что до сих пор ни в России, ни в мире нету ясно очерченного медицинского диагноза. Люди с такими отклонениями спокойно попадают в армию, как и обычные призывники. Но если во многих странах там уже определены какие-то правила, у нас это очень сильно запущено. Это открывает дорогу этим вот явлениям, когда обыкновенная бытовая разнузданность все больше и больше поражает армию, и мы в конце имеем офицеров, которые пристают к юным солдатикам или кадетам, или наоборот, солдаты-курсанты, которые торгуют телом. Я подозреваю, что в суде линия ведется на то, чтобы пригасить это дело, не придавать его большого такого общественного звучания и так далее. Для меня лично это выглядит очень странным.
Говорил военный обозреватель Виктор Баранец. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски двух пропавших без вести горняков. В Молгобекском районе Ингушетии этой ночью ранен сотрудник милиции. В Приморье вновь продлен срок содержания под стражей бывшему исполняющему обязанности главы регионального управления Росимущества Игорю Мещерякову. На парламентских выборах в Македонии побеждает правоцентристская коалиция премьер-министра Николы Груевского. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидатов в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. В Вене открывается заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. В Париже в воскресенье в возрасте 71 года скончался знаменитый модельер Ив Сен-Лоран. На референдуме в Швейцарии большинство граждан страны отвергло предложение ужесточить правила натурализации иммигрантов. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода». Повтор программы «Свобода» в клубе «Квартира 44». Блеф, лукавство, двоемыслие – социальные или психологические понятия? Как термин Оруэлла расшифровывается в России? О вреде и пользе двоемыслия рассуждают социологи Лев Гудков и Борис Дубин, психолог Сергей Яниколопов и переводчик Лариса Савельева. Ведет программу Елена Фанайлова. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень», обзор центральных российских газет. В студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, добрый день.
Добрый день, Михаил.
И мы возвращаемся к армейской теме. Сегодня немало публикаций на эту тему в газетах.
Да, и начнем опять же с «Комсомольской правды», которая сегодня пишет о том, что срок призыва будет продлен с 30 июня до 15 июля, то есть на целых 15 дней. И сделано это специально, считает газета, чтобы успеть забрать как можно больше здоровых и совершеннолетних призывников и не дать им поступить в университет. Вступительные вузовские экзамены начинаются позже, отмечает газета. У нас было много споров с Министерством образования, рассказывают сотрудники военкомата. Многие школяры и ученики колледжей сдавали экзамены и уезжали из города. По закону мы имели право забирать лишь тех, кто уже получил на руки аттестат. Но за аттестатом они приезжали только после 30 июня, чтобы подать документы в университет. Призыв к тому времени уже заканчивался. А теперь мы их, совершеннолетних и здоровых, можем забирать еще 15 дней до 15 июля. И те, кому исполнилось 18 лет в школе, право на отсрочку по учебе больше не имеют. А те, кто еще не поступил в университет, но здоров, имеют все шансы отправиться сразу в армию. Более того, плюс к этому еще есть одна поправка. С этого года с вступлением поправок в закон о воинской обязанности призывник имеет право всего на одну отсрочку по учебе. Об этом также сообщил сотрудник одного из столичных военкоматов. И причиной тому сокращенный срок службы в армии один год. Теперь, если юноша исполняется в школе 18 лет, его приглашают пройти медицинскую комиссию. Если он годен по здоровью, автоматически назначают ему срок отправки в армию. Он должен расписаться за получение повестки, чем обязывает себя к прибытию на пункт сбора. И по закону, если он получил аттестат о среднем образовании, то его имеют право также призвать.
Надежда, ну я вижу, что комментарий юриста есть в газете, и заголовок «Повторная учебная отсрочка по закону есть».
Да, об этом говорит постоянный эксперт «Комсомольской правды», председатель коллегии адвокатов Павлович и партнер адвокат Олег Павлович. А вот подробности, какая это, почему повторная учебная отсрочка по закону есть, читайте на страницах сегодняшней «Комсомольской правды».
Есть и в российской, если не ошибаюсь, газете интервью главного военного прокурора Сергея Фрединского. Можете нам рассказать, что главное в этом интервью?
Да, продолжая тему армии, не только вновь избранный президент Дмитрий Медведев борется с коррупцией, но и главный военный прокурор Сергей Фрединский объявил войну также коррупции в армии теперь. На вопрос газеты, российской газеты, значит ли, что коррупция стала реальной угрозой для безопасности страны и армии, Сергей Фрединский сказал: подорвать обороноспособность армии даже у всех преступников вместе взятых кишка тонка, но вред они все же наносят. Газета спрашивает также о причинах коррупции среди элиты армии, среди генералов и полковников. Господин Фрединский говорит, что причина, в общем, достаточно прозаическая. Это положение военнослужащих, которое не соответствует условиям жизни людей такого же уровня, находящихся на гражданской службе или в иных сферах. Человек в погонах лишен возможности работать на себя, чтобы больше зарабатывать и лучше обеспечить семью. И как минимум, считает Сергей Фрединский, нужно обеспечить людям в погонах достойное существование, иначе трудно уповать только на прокуроров. Не мной сказано, цитирую Сергея Фрединского, жить в обществе и быть свободным от его влияния нельзя. Газета также обращает внимание на то, что не менее острая проблема – гибель людей. В сводках ее как бы смягчают и называют небоевыми потерями.
Да, в конце прошлой недели Фрединский называл цифру, газета приводит ее.
Но вот он пишет, вернее, говорит о том, что общее количество погибших, к счастью, снижается. В нынешнем году эта печальная цифра уменьшилась на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, но при этом никак не уменьшается число самоубийств. За первый квартал года погиб 91 человек, половина пришлось на суициды. И основную причину он видит как бы в разных аспектах. Есть и насилие, и неприязнь в личных отношениях, бытовая неустроенность, семейные или, как принято говорить, сердечные дела, финансовые трудности. Среди самоубийц не только солдаты, но и прапорщики и офицеры. Также газета спрашивает о том, что в январе-феврале звучали бодрые рапорты, что преступность сократилась где на 30, где и на 40%, а в последние месяцы опять рост. Что же это такое весеннее обострение? Сергей Фрединский отвечает: я тогда же зимой сразу сказал, что высокие цифры не отражают действительного положения дел. Нет предпосылок к такому сокращению преступности, потому что нет таких социальных сдвигов. Просто тогда следственные органы переживали очень непростой период самоопределения и значительно пласт правонарушений оказался нетронутым. Это было интервью главного военного прокурора Сергея Фрединского
российской газете. Ну что ж, вот на этой, увы, минорной ноте мы тему армии закроем, наверное, но газеты сегодня пишут и о том, что курящих и употребляющих алкоголь россиян ждут перемены. А к чему эти перемены?
Ну, давайте в порядке как бы поступления. Давайте начнем с алкоголя. Об этом сегодня пишут подробно независимые газеты. Появилось сообщение о замене акцизных марок, пишет газета. А именно, на прошлой неделе глава Департамента регионального развития и агрокомплекса правительства Игоря Руденя направил в Минсельхоз и в различные другие министерства официальное письмо с просьбой представить проект возможных поправок к закону об обороте этилового спирта, предусматривающий введение федеральных специальных и акцизных марок нового образца. Предполагается, что первую марку, как и сейчас, нужно будет наклеивать на боковую часть бутылки, а вторую на горлышко, причем таким образом, чтобы цельность марки нарушалась при вскрытии. По мнению инициаторов, нововведение этот шаг позволит пресечь возродившийся полукриминальный бизнес. Сегодня целостность марки при вскрытии бутылки не нарушается, так что тару можно использовать несколько раз, наливая в нее нелегальный алкоголь. В свою очередь, глава алкогольного подкомитета Аграрного комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, генеральный директор Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис в беседе с независимой газетой высказал предположение, что очередное решение может отразиться лишь на конечной стоимости алкогольной продукции. Введение второй марки приведет к тому, что на всех линиях разлива придется устанавливать дополнительное оборудование, что чревато новыми затратами. И эта мера, как он считает, сегодня бессмысленно. К снижению объемов нелегальной продукции она не приведет, а на цены окажет влияние в сторону повышения. Насколько именно, пока непонятно, но цене конечной продукции в сторону повышения отразится обязательно.
То есть все-таки стоит ждать повышения цен на алкоголь?
Но, судя по всему, да. Но и в такой же ситуации находится сейчас и табачная отрасль.
Но подробности в газетах. Спасибо, Надежда. Это была Надежда Перцева с обзором центральных российских газет. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Чехии принято решение об организации в городе Хеб большого кладбища, где будут захоронены останки 4500 немецких солдат. Это солдаты, которые погибли в годы Второй мировой войны. Подобные мемориальные комплексы в стране уже существуют, однако обнаруживаются все новые и новые останки, и каждый раз вопрос об открытии немецких воинских кладбищ становится предметом общественно-политической дискуссии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Представители немецкого народного общества заботы о военных захоронениях и администрации города Хеб подписали соглашение о погребении более 4000 останков немецких солдат на городском кладбище. В Хебе будет создано так называемое сборное захоронение, где в будущем предадут земле еще 3000 солдат, тела которых будут эксгумировать в других частях страны. Военное кладбище возникнет рядом с захоронениями немцев, которые исторически населяли этот город. Согласно договору, создание кладбища финансирует немецкая сторона, которая для этих целей выделит 1 миллион евро. На эти средства будет проведена и комплексная реконструкция городского кладбища в Хебе, рассказывает Томаш Якл из отдела военных захоронений Министерства обороны Чехии. Чехии немецких солдат хоронили на отдельных кладбищах в зависимости от того, в какой части страны они погибли. Немецких военных кладбищ существует около десятка. Крупнейшее расположено в Бруно, где погребены около 6 тысяч солдат. Второе крупное кладбище в городе Марианской лазни, где находится 5 тысяч могил. Во время Второй мировой войны на территории Чехословакии пропали без вести 178 тысяч немецких солдат. В Берлинском архиве есть список с именами 114 тысяч из них. Поиском их могил в Чехии занимается Народное общество заботы о военных захоронениях. Найденные останки переносят на немецкие военные кладбища. На территории Европы больше всего таких захоронений находится в России – 17. Томаш Якл. Захоронения времен Второй мировой войны можно разделить на несколько групп. Большая часть – это раненые солдаты вермахта, умершие в военных лазаретах на территории протектората Богемии и Моравии. Их хоронили немецкие граждане. Кроме этого, существует множество неучтенных могил, например, немецких солдат, павших во время военных действий или когда они бежали от натиска Красной армии на запад, где находились армии союзников, чтобы сдаться им в плен.
До того спонятского заведения.
В общей сложности на территории Чехии преданы земле около 20 тысяч немецких солдат, павших во время Второй мировой войны. А вот для нынешних 4300 долгое время не могли найти подходящее место. Сначала останки немецких солдат намеревались захоронить в пражском районе Щербоголы, где до 1945 года находилось немецкое кладбище, на котором лежит генерал Шверин и 182 солдата войск СС. От этой идеи отказались. Жители Праги после войны сравняли это кладбище с землей и снова возрождать его в итоге не решились. Следующим кандидатом стал город Глучин, который долгое время был территорией Пруссии, входящей в состав Германской империи. Несмотря на историческое прошлое, не только местные жители, но и городская администрация выступили против создания немецкого военного кладбища. В прессе тогда писали, что недовольство вызвал факт, что некоторые останки могут принадлежать представителям войск СС, рассказывает историк Ян Углиш. Идентификацию, конечно, провести сложно, потому что речь идет о костных останках. По этой причине мы не можем исключить и того, что среди них нет представителей войск СС. Но, на мой взгляд, нынешнее поколение должно думать не об этом, а о том, что по христианской традиции прах должен быть предан земле. Особенно сейчас, спустя 63 года после войны. В истории чешско-немецких отношений было достаточно отторжения. После Второй мировой войны между ЧССР и Федеративной Республикой Германии был подписан договор, согласно которому любые вопросы о захоронениях можно было решать лишь после 1973 года. Здесь даже не было немецкого посольства. Сегодня отношения между нашими странами самые лучшие за последние полстолетия. Эту проблему нужно решать сейчас, когда обе стороны способны сделать шаги навстречу друг другу. Споры о месте погребения длились 4 года. За это время фирма, хранившая останки немецких солдат, обанкротилась. Министерство обороны Чехии тогда предложило перевести их на территорию военного полигона Бырды, где, кстати, планируется разместить радар системы противоракетной обороны США. Здесь они хранятся и поныне, но уже через 2 года будут, наконец, погребены. Жители приграничного города Хеб, где будет оборудовано немецкое военное кладбище, в отличие от их соотечественников из Глючина, не составляли протестных петиций. Некоторые представители городской администрации предлагали провести референдум, но не нашли поддержки среди населения. Представители мэрии Хеба считают, что в данном вопросе, наконец, победил здравый смысл. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Год семьи, День защиты детей, национальный проект «Здоровье». Не расходятся ли слова с делом? В гостях у ведущей Анны Качкаевой, заместитель директора Федерального центра гематологии Галина Новичкова и член попечительского совета фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» новости Москвы и Петербурга. Расскажем о том, как московское правительство собирается заменить частных охранников столичных школ милиционерами. Новости экономики. И в завершении часа поговорим о главных спортивных событиях. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. Группа российских правозащитников обратилась с открытым письмом к главе Федеральной службы исполнения наказаний Юрию Калинину. Как сообщила правозащитница Елена Санникова, авторы письма называют катастрофическим положение дел в российских тюрьмах, заявляя, что заключенных содержат в пыточных условиях. В Волгобекском районе Ингушетии этой ночью ранен сотрудник милиции. Милицейский пост «Волга-12» был обстрелян группой боевиков из гранатометов и автоматов. Ведется поиск нападавших. Не менее 8 человек погибли при взрыве в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщают местные СМИ. Несколько человек ранены. По поступающей информации, смертник подорвал заминированную машину у посольства Дании. На парламентских выборах в Македонии побеждает правоцентристская коалиция премьер-министра. Выборы были омрачены беспорядками, в которых один человек погиб и несколько получили ранения. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. Ее поддержали 68% избирателей, участвовавших в праймерис. У соперника Клинтон, сенатора Барака Обамы, 32% голосов. В Вене открывается заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. В центре обсуждения недавний доклад генерального директора МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Бурадея по ядерной программе Ирана. В документе подчеркивалось, что МАГАТЭ до сих пор не получила доказательств мирного характера иранских ядерных разработок. Это вызывает серьезную обеспокоенность. В референдуме в Швейцарии большинство граждан страны отвергло предложение ужесточить правила натурализации иммигрантов.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Следующая у нас в эфире. И в начале, как обычно, панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам наш корреспондент Вера Володина.
Москва. В колонном зале Союзов проходит третий фестиваль симфонических оркестров мира. Фестиваль посвящен Дню России. Проводится он с 2006 года. Открыл фестиваль в этом году Бамбергский симфонический оркестр из Германии. А на заключительном концерте 12 июня ожидается первое выступление Объединенного российского симфонического оркестра, собранного из лучших музыкантов самых разных оркестров 29 российских регионов. Петербург. Жители Токсова единогласно проголосовали за создание особо охраняемой природной территории на озере Вероярви, на берегах которого планировалось построить коттеджный поселок. Центр экспертизы ЭКОМ называет создание подобных муниципальных территорий эффективной защитой от захвата берегов водоемов и мораторием на застройку. Мнение жителей Токсова, высказанное ими на общественных слушаниях, поддерживают власти, поселковые и областные. Москва. Международная архитектурная выставка в Москве собрала проекты из 18 стран. Один из московских проектов – генеральный план развития Москвы. В принятый 8 лет назад генплан вносят изменения, превращая, как говорят разработчики, из генплана возможностей в генплан необходимости. И необходимость номер один – баланс темпов застройки с развитием дорожной сети. Замдиректора НИИ генплана Москвы Олег Боевский.
Этот как бы активный строительный бум, он показал недостаточную защищенность общественных интересов, социальных гарантий. И новый генплан, это генплан, основная задача которого обеспечить защиту социальных гарантий и общественных интересов.
Петербург. Пробные экскурсии двухэтажных туристических автобусов начнутся в этом месяце по маршруту Исаакиевская площадь, Площадь искусств, Биржевая площадь, Летний сад, Кронверкская набережная. Маршрут с 5 остановками длительностью чуть более 2 часов через месяц начнет работать по четкому расписанию. 6 автобусов оснащены лингофонным оборудованием. Экскурсии можно прослушать на 8 языках. Москва. 150 жителей района Капотня, участвовавшие в акции сбора подписей против плана строительства вблизи их домов, газовой станции и торгового центра, стали свидетелями нападения главы управы на съемочную группу телекомпании РЕН-ТВ, приехавших снимать происходящее. Глава управы, утверждают участники акции, требуя прекратить съемку, оторвал микрофон и повредил оптику телевизионной камеры. Петербург. На городском празднике мороженого, прошедшем в выходные, производители торговали своим продуктом без торговых наценок. А вне праздника мороженое будет дороже. С начала лета производители планируют поднять цены на 15-20% из-за роста цен на сырье. К примеру, сухое молоко за год стало дороже в 2 раза. Новости Москвы и Петербурга. 2 июня. Вера Володина.
Переходим к главной теме рубрики. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что с нового учебного года сотрудники милицейской вневедомственной охраны заменят в школах персонал частных охранных предприятий. А оплата охраны всех московских школ будет осуществляться из городского бюджета. По словам первого заместителя мэра столицы Людмилы Швецовой, средства из городского бюджета на эти цели уже выделены. С подробностями Вера Володина.
На средства налогоплательщиков уже сегодня оплачивается охрана 17% школ Москвы, это 672 образовательных учреждения. В конце прошлого года проводились конкурсы, и победители их, как частные охранные предприятия, так и вневедомственная милицейская охрана, по итогам конкурсов заключали контракты на год, по которым работают сегодня. ЧОПы, занимающиеся охраной образовательных учреждений в Москве, несколько лет назад объединились в Ассоциацию негосударственных охранных предприятий «Школа без опасности». Ассоциация проводила паспортизацию и вела реестр ЧОПов. Именно в ЧОПах заинтересованно следят за предстоящими изменениями. Гендиректор ЧОП «Торбезопасность» Евгений Баяндин.
Все этого давно ждали. Более того, ежегодно проводятся конкурсы департаментов образования города Москвы. Но поскольку средства ограниченные всегда были, то есть выходила только малая часть учреждений, которая финансировалась из средств городского бюджета. На этот год идет плановое увеличение, и, по моим данным, практически 100% учреждений будут охраняться частными охранными предприятиями совместно с силами УВО за счет городских средств.
В июне этого года объявляются новые конкурсы. По ним уже с 1 июля вырастет число учреждений образования, которых будут охраняться не за счет родительских денег, а по государственным контрактам. Коллега Евгений из другого ЧОПа, он представился только именем Михаил.
Открытый конкурс первого этапа, где часть детсадов передают под охрану или ЧОПам, или милиции. Новые все детсады и школы однозначно переходят под милицию, так как фонды выделили, бюджет выделили, поэтому, естественно, они берут это под охрану. Хотя физически все охватить полностью не в состоянии. Такое количество объектов единовременно сразу все взять нельзя. В сентябре месяце будет проходить второй этап открытых торгов. Будут выставлены лоты на обеспечение охраны. И там также будут участвовать все желающие. Выставлены, например, по 12, 15, 20, 30 лотов на открытых торгах. Залоговая стоимость 480 тысяч. В каждом лоте около 20-22 объектов. Не в каждом ЧОПе найдутся такие деньги, которые можно выложить для того, чтобы вернуть хотя бы те объекты, с которыми они работали.
Евгений уверен, что ЧОПы без работы не останутся.
Уходить не собираемся, потому что рынок достаточно емкий. И на самом деле средств и возможностей вневедомственной охраны, чтобы охватить все вот более 4000 учреждений образовательных города Москвы, у них просто нет ни технической базы, ни возможности, ни личного состава.
Теперь цена как начальная стоимость услуги охраны школ за один суточный пост определяется департаментом образования, а дальше все решается на конкурсе. До этого о цене договаривались три участника – родители, школа и ЧОП, объясняет Евгений.
Находили некий компромисс. Сейчас выходит на рынок большое количество предприятий для участия в конкурсе, которые на условиях, изложенных департаментом образования в соответствующей конкурсной документации, будет доказывать, кто есть, кто из лучших, так сказать, и кто достоин заниматься этим бизнесом в дальнейшем.
Его коллега Михаил прогнозирует рост цен на услуги охраны. Родителей теперь это не будет волновать, если, конечно, они не осознают себя в качестве налогоплательщиков.
Плата увеличивается и во много раз, потому что если будет стоять милиция, не менее 100-120 тысяч нужно платить в месяц на оказание этих охранных услуг. Частные ЧОПы обходятся гораздо меньшими суммами. Вряд ли увеличится качество оказываемых услуг с переменой частных охранных предприятий по государственному контракту, например, на охрану военизированную. Потому что у нас люди по нескольку лет на одних и тех же объектах работают, охранники. Знают каждого бабушку и дедушку, там, кто приходит, или родителей. Милиция назначается как? Сегодня один пришел, завтра другой. Им, по большому счету, без разницы, что там будет происходить, кто придет, как уйдет. То есть контроль и качество со сменой, например, вот этих охранных услуг потеряется.
Гендиректор ЧОП «Торбезопасность» Евгений Баяндин считает, что первоначальные планы столичных властей были похожи на приказной порядок. Но при детальной разработке, очевидно, были учтены какие-то плюсы и минусы, и появилась разумная постепенность, а также понимание, что вневедомственная охрана так резко не осилит того, что на нее намерены возложить.
Это выглядело в приказном порядке, так сказать. То есть отдавались вновь вводимые учреждения, учреждения, которые не имели ограждения на тот период. Кто-то был этим недоволен. Что это нужно сделать и в приказном, так сказать, тоне, передать все вот раз и все. Невозможно объять необъятное. Планово, конечно, в течение какого-то периода времени, возможно, все учреждения образовательные будут охраняться и, возможно, милицией, да, от неведомственной охраны. Все только от этого выиграют. Охранные предприятия найдут себе другой бизнес.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве открылась выставка чрезвычайно модного сейчас во всем мире современного китайского искусства. Работы 19 художников экспонируются в нетрадиционном месте на четвертом этаже торгового дома ЦУМ. Часть произведений в самом Китае запрещена к показу по цензурным соображениям, рассказывает Лиля Пальвелева.
В ЦУМе до сих пор не завершена реконструкция. Там, где пока нельзя торговать, уже дважды проходили выставки. Было это в прошлом году во время Московской биеннале, когда здесь показывали сначала американский видеоарт, а затем инсталляцию Йоко Оно под названием «Смерть таракана». Но что же будет после того, как обустроят последний отсек, в котором сейчас и разместилась китайская выставка? Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер заверяет.
На четвертом этаже, где находится сейчас выставка, это площади, которые подразумеваются быть под торговыми площадями. Но я думаю, что мы найдем всегда возможность делать такие выставки, как «Китай вперед» и то, что мы делали раньше.
Уже у входа в ЦУМ посетителей встречает гигантская ярко-красная статуя Чена Венлинга под названием «Гомункулус». У него чудовищно непропорциональная фигура с мощным торсом, короткими ногами и огромной головой. К широко раскрытому рту рупором приставлена ладонь. Кричащее существо, как визитная карточка выставки под названием «Китай вперед». Художники этой страны заняты осмыслением недавней истории Китая и его все возрастающей роли в современном мире. Они изображают бойню на площади Тяньаньмэнь. У них солдаты плывут по кровавой реке под стягом с портретом Мао. Видны только головы, и кажутся они отрубленными. А два знаменитых брата Гао, у которых отец погиб во время культурной революции, изобразили великого кормчего в совершенно карикатурном виде. Мало того, что с высунутым языком и носом Пиноккио, так еще и с внушительных размеров женской грудью. Слово французскому искусствоведу, куратору выставки Пиа Коппер.
Они все проживают в Китае постоянно, за исключением одного художника, который уже много лет живет в Америке, в Нью-Йорке. Его зовут Джан Хуан, и его работа выставляется в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в Гугенхайм-музее.
Не бывает ли при этом у художников проблем, потому что все-таки Китай – это коммунистическая страна, а они заняты актуальным искусством?
Ну что ж, эти художники относительно свободны. Да, действительно, некоторые их работы запрещены правительством Китая, но власть все-таки признает право художника критиковать историю, иметь собственное видение и истории, и современности.
Сообщает Пиа Коппер. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час. Вкратце напомню заголовки главных новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Кемеровской области на шахте имени Ленина в Междуреченске продолжаются поиски двух пропавших без вести горняков. В Малгобекском районе Ингушетии этой ночью ранен сотрудник милиции. В Приморье вновь продлен срок содержания под стражей. Бывшему исполняющему обязанности главы регионального отделения Росимущества Игорю Мещерякову. На парламентских выборах в Македонии побеждает правоцентристская коалиция премьер-министра Николы Груевского. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии на острове Пуэрто-Рико. В Вене открывается заседание руководства Международного агентства по атомной энергии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень», новости экономики и курсы валют. Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов.
Инфляционное давление в России в 2008 году будет оставаться высоким, а темпы роста потребительских цен по итогам года могут достичь 14%, говорится в материалах Международного валютного фонда. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, с начала года по 26 мая инфляция в России составила 7,5% против 11,9% за весь 2007 год. В середине мая Министерство экономического развития страны в третий раз с начала января повысило предельный прогноз по инфляции в 2008 году теперь до 10,5%. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня увеличилась примерно на 17% до нового рекордного уровня – $398.10 за тонну. Ставка пошлины пересматривается правительством России каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юрал» с марта и апреля, по данным Министерства финансов, составила около $100 за баррель или $730 за тонну. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае, согласно оперативным данным, сократилась на 0,2% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составила примерно 202 миллиона 360 тысяч тонн. Крупнейшей по объемам добычи нефтяной компании страны остается государственная «Роснефть» – более 47 миллионов тонн за 5 месяцев текущего года. За ней в первой пятерке – «Лукойл», «ТНК-БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Центральный банк России считает, что процесс консолидации и укрепления российских банков должен развиваться быстрее, заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликян. Сегодня в России, по его словам, на долю примерно 400 кредитных организаций в сумме приходится менее 1% всех банковских активов, тогда как на долю 200 крупнейших банков более 90%. По данным Центрального банка, всего в России сейчас действует более 1100 кредитных организаций. Объем внешней торговли России в январе-апреле 2008 года увеличился на 49% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил $236.100 млн, говорится в материалах Министерства экономического развития. Экспорт товаров из России составил $151.800 млн, что на 50% больше, чем годом ранее. Объемы импорта за 4 месяца года выросли на 41,7%, до $84.300 млн. Курс доллара на сегодня 23 рубля 74 копейки, на 8 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Завершит программу «Свобода в полдень» выпуск новостей спорта. У микрофона наш обозреватель Алексей Кузнецов.
Главная тема сегодняшнего выпуска – новый мировой рекорд на стометровке, взгляд в будущее спортивного телевидения. Казань проведет Универсиаду 2013 года. Об этом после выпуска спортивных новостей. На этапе Гран-при по легкой атлетике в Нью-Йорке в забеге на 100 метров у мужчин был установлен новый мировой рекорд. Представитель Ямайки Усаин Болт преодолел дистанцию за 9,72 секунды, улучшив прежнее достижение своего соотечественника Асафа Пауэлла на 0,02 секунды. Продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. В воскресенье прошли 4 матча 1/8 финала у женщин. Вторая и третья ракетки турнира Анна Иванович и Ирина Янкович из Сербии победили, соответственно, Петру Четковскую из Чехии и Агнешку Радванскую из Польши. Пати Шнидер из Швейцарии нанесла поражение Катарине Сереботник из Словении, а Карлос Суарес Наварро из Испании выиграла у Флавии Пинетто из Италии. Определились две пары 1/4 финала. Янкович сыграет с Суарес Наварро, а Иванович со Шнидер. У мужчин также прошли 4 матча 1/8 финала. Испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка турнира, выиграл у Фернандо Вердаско, своего соотечественника. Новак Джокович из Сербии, посеянный под 3-м номером, победил француза Поля Анри Матьё. Выбыли из борьбы еще 2 французских теннисиста. Жерими Шарди уступил Николасу Альмагро из Испании. Мишель Ладра проиграл Эрнесту Гулбису из Латвии. В 2 четвертьфиналах Джокович сыграет с Гулбисом, а Надаль с Альмагро. Последний, 21-й этап многодневной велогонки Джиро д'Италия представлял из себя гонку с раздельного старта на 28,5 километров с финишем в Милане. Тройку призеров составили Марко Пинотти, Италия, Тони Мартин, Германия, Михаил Игнатьев, Россия. В общем зачете победил Альберто Контадор из Испании. Мужская сборная России по гандболу в заключительном матче отборочного турнира к Олимпиаде 2008 года обыграла команду Японии 44-31 и вместе с выступающей в этой группе сборной Хорватии обеспечила себе участие в Пекинской Олимпиаде. И в завершение о футболе. В ходе подготовки к чемпионату Европы команды-участницы проводят товарищеские матчи. В воскресенье сыграны 4 встречи. В 2 из них участвовали соперники сборной России в групповом турнире. Сборная Швеции проиграла команде Украины 0-1. Греция и Армения сыграли в ничью 0-0. Кроме того, вчера Голландия победила Уэльс со счетом 2-0, а Польша и Дания завершили встречу мирным исходом 1-1. Практически в каждом выпуске спортивной программы «Радио Свобода Прессинг» Аркадий Ратнер рассказывает о проблемах спортивного телевидения. В этот раз его телеобозрение обращено в будущее.
Несколько лет назад мне довелось прочитать интересную переводную статью. Беседуя с инженерами, автор сделал вывод, что приблизительно через 15-20 лет профессия спортивного комментатора начнет исчезать. Не буду перечислять всех технических новинок, что ждут нас в ближайшем будущем. Здесь и постоянно растущая величина экрана, и необыкновенная четкость, позволяющая увидеть мельчайшие детали, и фантастическая графика, разъясняющая зрителям все гораздо точнее, чем это делают сидящие у микрофона. Словом, увиденное вами на своем экране станет столь совершенным, что устные пояснения сведутся к минимуму. Зарубежный журналист, о котором я упомянул, справедливо замечает, что никакие технические новшества не оправдают себя без досконально разбирающегося в том или ином виде спорта режиссера. Он предполагает, что так же, как сейчас существует в какой-то степени специализация комментаторов, и режиссеры обязаны будут осваивать лишь 1-2 вида спорта, в которых станут разбираться много лучше, чем нынешние комментаторы. Конечно же, у вас в первый раз услышавших подобные рассуждения создается впечатление, что речь идет о чем-то нереальном. Для России следует объективно признать – классный спортивный телережиссер – это явление уникальное. К тому же мой жизненный опыт дает основание утверждать, что ушло целое поколение болельщиков, для которых понимание едва ли не всех видов спорта без дополнительной подсказки сложности не представляло. Да и сейчас трудно себе представить сидящего на стадионе знатока, которому кто-то нашептывает на ухо, что за события развиваются перед ним. Или того же знатока, постоянно крутящего головой, наблюдая, что выделывает на тренерской скамейке Валерий Газаев, какие лозунги вывесили так называемые фаны и как одновременно прыгают они, проверяя прочность трибун. Так что воспитанием приобщающихся к спортивному зрелищу молодых людей надо серьезно заниматься с помощью лучших специалистов, учить их всем тонкостям состязаний, каким-то образом отсекать тех, кого никак нельзя считать истинным любителем спорта. Не раз в программе «Прессинг» я призывал телезрителей больше доверять собственным глазам, научиться без нелепых оценок, без назойливых подсказок, без назойливого псевдопатриотизма самостоятельно разбираться в тонкостях всего увиденного на экране. Ведь, в принципе, при тех технических возможностях, о которых говорят специалисты, кадр, предлагаемый операторам и режиссерам, должен точно соответствовать тому, что видит в этот момент глаз профессионального болельщика, сидящего на стадионе. Стремясь использовать будущие возможности телеэкрана, надо научиться готовиться к просмотру. Наблюдая, к примеру, за гонкой лыжников или биатлонистов, делать на листке бумаги необходимые пометки, полезные даже при изобилии экранной статистики. Или держать под рукой сетку теннисного турнира, чтобы узнать без чьей-либо подсказки, кто будущий соперник победителя, как сложится турнирная судьба игрока, которому вы симпатизируете. А профессию комментатор при непременных в будущем переменах сменит профессия аналитик. Это совсем не одно и то же. В футбольных странах сбор аналитиков в послетуровой передаче – увлекательнейшее зрелище. Что-то неожиданное вам объяснят, что-то с вашим мнением совпадет, что-то нет. И непременно вашу квалификацию болельщика повысят. Такие профессионалы в России уже есть. Назову Юрия Севидова, Евгения Ловчева, Владимира Маслаченко, моих коллег Валерия и Олега Винокуровых, которых, к сожалению, редко приглашают на футбольные каналы. А пока на этих каналах высшие достижения – это графическое вычерчивание состоящихся или сорванных атак и достаточно примитивное объяснение. По-моему, это лишь первая, совсем невысокая ступенька к той специальности, которую я называю футбольной аналитикой. Так что при всей кажущейся фантастичности моих рассуждений, уверен, в недалеком будущем именно режиссер сделается главной фигурой спортивной трансляции. И к этому стоит готовиться и самим режиссерам, и начинающим вникать в тонкости спорта болельщикам, и молодым журналистам, которым надо задуматься, как будет развиваться в дальнейшем их профессия.
Аркадий Ратнер. Взгляд в будущее спортивного телевидения. Столица Татарстана, Казань, была избрана столицей Универсиады 2013 года. Право принять Всемирные летние студенческие игры Казань получила в результате голосования в Международной федерации студенческого спорта в Брюсселе. Соперниками Казани были испанский город Виго и южнокорейский Кванджу. Конечно же, в российских газетах и в русскоязычном интернете очень много комментариев на этот счет, и практически все обозначают эту победу Казани как продолжение череды побед, цитирую дословно сайт «Газета.ру», представителей России на мировой арене. Сначала баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги, потом «Зенит» завоевал кубок УЕФА, отечественные хоккеисты стали чемпионами мира, и, конечно же, не без этого, продолжаю цитату, Дима Билан стал победителем Евровидения. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что видит в избрании Казани столицей Универсиады признание достижения российского олимпийского движения. Но Универсиада в Казани – это дело пока еще отдаленного будущего, а сегодня в мировом спорте одно главное событие – это открытый чемпионат Франции по теннису. Напомню, что на интернет-сайте «Радио Свобода» всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете – www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей спорта подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы», смотрим телевизор «Месячник» спортивно-музыкальных побед на телеэкране. В студии с ведущей Анной Качкаевой, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куски горной массы достигают величины до метра и более.
Около 40 активистов гей-движения.
Огонь уничтожил декорации, которые изображали фасады нью-йоркских улиц.
Выборы Македонии прошли в напряженной атмосфере.
Здесь не продают китайских товаров. Такие таблички появились уже в витринах музыкальных магазинов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.